Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Николае Яковлевиче Данилевском и его книге «Россия и Европа».
Что представляет собой история? Какие нравственные и назидательные уроки дает она нам? Всегда ли она движется в одном направлении, или промысел Божий наделяет ее пути извивами и переплетениями? Как соотносятся в истории универсальные и национальные ценности? Европа ли Россия? На эти вопросы старался ответить русский ученый, биолог, естествоиспытатель, критик учения Дарвина Николай Яковлевич Данилевский. Исполнилось 150 лет со дня выхода его книги «Россия и Европа», споры о которой не смолкают и поныне. Кем был Данилевский? Как в его мысли отразились его вера и его служение христианина? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Тетради по консерватизму», кандидат политических наук Родион Владимирович Михайлов. Здравствуйте, Родион Владимирович.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Очень рад, что вы добрались до нашей студии в Андреевском монастыре. Много ваш журнал интересного публикует, и надо сказать, что это такое издание, которое возникло в 14-м, если не ошибаюсь, году.
Все верно.
И стремительно просто ворвалось в горизонт отечественной научной публицистики, поскольку журнал и научные исследования печатает, и общественно значимые статьи. Ну вот почему такое название? «Тетради по консерватизму». То есть что есть, вот как в школе бывает, математика, химия, физика, тетрадь по физике, тетрадь по химии. Вот это что, школьный предмет такой, консерватизм, который мы должны изучать, или здесь какой-то другой смысл вложен?
Ну, знаете, скорее здесь вложен такой смысл, что это достаточно свободный альманах, не предполагающий каких-то очень жестких ограничений, несмотря на то, что присутствует термин «консерватизм», который вроде бы предполагает некие подобные ограничения, и чтобы авторы чувствовали себя более свободно несколько в формате изложения, мы выбрали такое название «Тетради по консерватизму». И не случайно сей журнал возник в 2014 году, потому что, как мы помним, 2014 год – это определенно в нашей политической жизни России был годом разворота, консервативного разворота, скажем так.
Поворота.
Поворота, да, поворота. Поворотом к ценностям. Это очень четко звучало с трибуны самых высших политиков нашей страны.
Крым вернулся в родную гавань.
Был феномен такой «Русская весна», который мы тоже помним. В общем, это был грандиозный год в российской политической интеллектуальной жизни, годом переосмысления многих наших трендов в нашей истории и год кардинального изменения.
Я этот год очень хорошо помню. Тогда я вел программу на русской службе новостей и как раз начинал ее вести, когда начинались украинские события, то есть в январе. Мне пришлось их с философской колокольни определенным образом освещать. А потом мы с вами встретились на бердяевских чтениях в Крыму, уже после того, как эти события произошли, и имя Бердяева появилось очень быстро. То есть эти чтения назвали бердяевскими, Институт социально-политических и экономических исследований, который издает ваш журнал, и где вы трудитесь тоже, вот, приобщил имя Николая Александровича Бердяева. А Бердяев, он по бабушке был француз. У него бабушка была графиня Шуазель, да? И мне кажется, что вот в названии вашего журнала «Тетради» — это очень по-французски. «Лекайе», да? Вот, то есть французы очень любят это название. У нас редко мы встречаем название журнала «Тетради», а вот во Франции сколько угодно разных «кайе». Но вот один из номеров ваших ваших «Le cahier pour le conservatisme», «De conservatisme», не знаю, как правильно надо сказать, посвящен замечательному русскому мыслителю Николаю Яковлевичу Данилевскому, 200-летие которого мы будем отмечать в следующем году. В 22-м году. И мне кажется, что это должно быть таким, ну, значимым и заметным событием в нашем культурном небосклоне. Вот в этот год Достоевского, 200-летие Достоевского, да, а следующий год — это год Данилевского. Хотя, наверное, несмотря на созвучие этих имен, Достоевского знает больше наших радиослушателей, чем Данилевского. И вот вы издали, уже готовясь к этой дате, издали в прошлом году номер, посвященный Данилевскому и посвященный 150-летию его основного труда «Россия и Европа», который, если я верно помню, начал выходить в журнале «Заря», да?
Да, в журнале «Заря».
В журнале «Заря». То есть тоже, по сути, это журнальный такой вот фельетон, состоящий из нескольких статей, из номера в номер, а потом книжку он издал. Да. Вот как вам кажется, чем сегодня так вот для нас значим Данилевский Николай Яковлевич, и почему вдруг вы решили посвятить целый номер этому мыслителю?
Кстати говоря, между Достоевским и Данилевским есть некоторые общие черты. В частности, оба на заре своей юности, интеллектуальной юности, увлекались социалистическими учениями разного рода. Оба были арестованы за участие в разного рода кружках. Ну, один вообще отправился на каторгу, второй просто получил тюремный срок, точнее, не тюремный срок, а 100 дней заключения, пока велось следствие.
Предварительное заключение.
Да. И в эти 100 дней заключения он в камере читал Библию, хотя и прежде был набожным человеком, и переосмыслил себя. И таким образом два бывших увлекающихся левыми идеологиями интеллектуала, получив данный опыт, обернулись очень значимыми консерваторами для России впоследствии. Обе фигуры, хотя вы абсолютно правы, одна из них гораздо более известна слушателям нашим и вообще всему миру, чем Данилевский, но оба они своего рода столпы русского консерватизма, каждый в разной своей сфере. И вот Данилевский — это определенно один из столпов русского консерватизма, а поскольку наш журнал, его миссия состоит в актуализации идейного наследия русских мыслителей, которым мы считаем, нужно не просто вспоминать об этом наследии, к большому сожалению, у нас прервана традиция, сказать, да, многих философских, интеллектуальных течений, прервана революцией. Но если подумать, она и до революции не всегда была отрефлексирована. Эти рефлексии только начинались и были прерваны революцией. Ну, скажем, какая-то систематизация русской философии, русской мысли, она уже появилась во многом в эмиграции.
Да.
Бердяев только начинал писать эссе по разного рода мыслителям. И то, по-моему, продолжил тоже в эмиграции уже в основном этот процесс.
Ну, целостная история русской философии, конечно. Ну, да. Может быть, Шпет, первый такой опыт очерки, но это тоже после революции.
Тоже после революции.
Начале 20-х годов.
Таким образом, у нас колоссальный разрыв. И мы сейчас не только ликвидируем вот это вот, то, что было прервано революцией в советском периоде, мы ликвидируем и тот пробел, который был и перед революцией. В этом смысле стоят гигантские задачи, и завидую нашей молодежи, которая может все это реализовать.
Может все это прочитать.
И все это прочитать.
Если она читать не разучится.
Вот, да. Это тоже очень важно.
После опыта ЕГЭ, потому что сегодня, когда в школе что-то проходит, в основном это, ну, заполните клеточки. Да? То есть вот соотнесите имена, соотнесите понятия. То есть это не работает на такое глубокое знание предмета, на увлекательное проникновение в историю, такое систематическое, а на бриколаж.
Да.
Поэтому вот такие журналы, как ваш, я не знаю, или вот, например, журнал «Историк», к которому тоже ИСП был причастен, я не знаю, как сейчас.
Тоже, абсолютно.
Вот, но это очень важное для просвещения общества журналы. Дело другое, что если «Историк» можно читать в бумаге, и он продается в киосках, то вот тетради по консерватизму, насколько я знаю, проще найти в интернете, да? Есть сайт.
Да, проще, есть сайт, угу. Можно найти в интернете, но, кроме того, есть и печатный тираж. Угу. Он, кстати, не попадает в розницу, потому что мы просветительский проект, мы ни в коем случае не коммерческий, абсолютно, это исключительно просветительский проект. Но, разумеется, мы его стараемся в силу ограниченного тиража рассылать в библиотеки, на факультеты, философский факультет прежде всего, исторический факультет МГУ, и не только по вузам, чтобы там хранилось в библиотеках, и люди могли, студенты прежде всего, пользоваться.
Ну, я не случайно эти два журнала поставил рядом, потому что историк, как мне кажется, он более такой массовый, более популяризирующий, а тетрадь по консерватизму, наверное, более научный, но того же стиля журнал. То есть это такое всестороннее изучение проблемы. Вот если Данилевский, значит, это разные аспекты его жизни и творчества. Может быть, вы потом расскажете немножко об этом номере, что там, какие изюминки были. Но прежде вот все-таки сам герой. Его часто сравнивают с Шпенглером и Тойнби. Вот, говорят, теория культурно-исторических типов, она у нас возникла на 50 лет раньше, чем в Германии. Вот закат Европы Шпенглера, это 19-й год, а у нас уже 69-й Данилевский пишет похожую теорию, где есть 10 культур, 10 цивилизаций, 10 китов, культурно-исторический тип, животных пред престолом Господа, которые в истории сменяют друг друга. Действительно ли Данилевский похож на Шпенглера, или все-таки есть какие-то существенные различия?
Вы знаете, мне кажется, что прежде всего, и мы имеем право об этом говорить, Данилевский — это отец-основатель цивилизационного подхода. И нечего нам тут скромничать, знаете. Если западный мир знает об этом подходе через, прежде всего, Шпенглера, конечно, главная фигура для западного мира, и последующих, те, кто развивал их целая плеяда, и в том числе, так сказать, Арнольд Тойнби, то есть это достояние 20 века, то у нас и во всем мире, соответственно, данный подход был сформулирован Николаем Яковлевичем Данилевским, в его труде «Россия и Европа». Кстати, номер является откликом на 150-летие, как вы сказали, да, и публикация, выхода в свет. Поэтому Россию можно считать страной, где данный подход был концептуально, четко, научно аргументированно, целостно, а не отдельной теории, сформулирован и появился на свет.
Цитата. Николай Яковлевич Данилевский. «Россия и Европа». Религиозная деятельность есть охранительная по самому существу своему, как это вытекает из самого значения религии, которая или действительно откровение, или, по крайней мере, почитается таковым верующими. На самом деле, или, по крайней мере, во мнении своих поклонников, религия непременно происходит с неба, и потому только и достигает своей цели – быть твердую, незыблемую основою практической нравственности, сущность которой состоит ни в чем ином, как в самоотверженности, в самопожертвовании, возможных лишь при полной достоверности тех начал, во имя которых они требуются.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, главный редактор журнала «Тетради по консерватизму» Родион Владимирович Михайлов. Мы говорим сегодня о Николае Яковлевиче Данилевском и его работе, его книге «Россия и Европа». Ну вот один из аргументов критиков Данилевского – вот культуры, вот цивилизации, вот они возникают, вот они живут, вот они растут, вот они стареют, вот они гибнут. А промысел, промысел Божий, он где? То есть вот провидение, присутствие Бога в истории. Что это, такой стоический циклизм, или все-таки здесь божественное начало как-то действует? Шпенглер был чистый стоик, то есть там никаких идей относительно божественного промысла не было, насколько я помню.
Ну, начнем с того, что Данилевский, Николай Яковлевич, это особенно уместно сказать в этой студии, в данной в данной радиопрограмме, на данном канале, был глубоко верующим человеком. И, конечно же, он верил в промысел Божий. И в каком-то смысле его подход к его формированию теории культурно-исторических типов, китов, локальных цивилизаций, как бы сказали сейчас, он просто принципиально не использовал термин «цивилизация», поскольку он имел совершенно иную коннотацию, как раз такой общечеловеческого развития в одной линии, в одном ключе, где локомотив Европа, Западная Европа, Западный мир, все остальные должны так иначе встраиваться в него.
До Данилевского, да?
До Данилевского.
Цивилизация понималась как, вот есть цивилизованный мир, Европа, да, а есть нецивилизованный, вот мы, там, лужа у нас большая,
да,
варвары, живем кое-как. Вот Данилевский предложил отказаться от такой моноевропейской концепции развития.
Да. Угу. И его представление о, собственно говоря, эволюция человечества заключалась в том, что я вот сейчас на память постараюсь его цитату воспроизвести, что человечество — это поле, которое необходимо исходить во всех направлениях, а не идти по одной вот этой, может быть, красивой, но одной дороге, по которой идет одна из цивилизаций данного мира. И в этом, я думаю, он видел божественный промысел. Потому что если Бог создал людей разными, если Бог создал разные цивилизации с разными культурными кодами, основаниями, значит, в этом многообразии состоит задача развития человечества. И любое, даже на уровне исторической науки, попытка сведения данного многообразия к некому унификации, который грешил, да и грешит до сих пор, западный мир, особенно во времена Данилевского и перед и предыдущие времена, это есть уничтожение той самой цветущей сложности, говоря языком последователя Данилевского Константина Леонтьева, и это есть антибожественно, потому что Бог заложил основу многообразия этого мира. В животном мире, собственно, напомним, что Данилевский был биологом и ботаником, очень многие взгляды проецировал оттуда.
Он закончил, кажется, Санкт-Петербургский университет, да?
Да, до этого Царско-сельский лицей, где уже проявил большой интерес к естественно-научным дисциплинам и твердо для себя знал, что он хотел быть именно, так сказать, из этой сферы естественно-научной, а потом уже избрал ботанику, биологию. Ну, кстати, он поработал ихтиологом, поскольку был отправлен в ссылку после дела Петрашевцев, несмотря на то, что он доказал, что он не революционер, он изложил подробно свое видение того социалистического учения.
Значит, Фурье.
Фурье, да, Фурье, в котором его обвиняли, в том, что он является его приверженцем. И, в общем, снял с себя все обвинения. Тем не менее, был отправлен в ссылку. И эта ссылка обернулась тем, что наша наука в рыболовстве, ихтиология получила великого ученого, который объездил в экспедициях все крупные реки, озера, моря, по крайней мере, центральной части Российской империи, итогом чего явился восьмитомник, который, в значении которого было и после революции очень велико.
Он же какое-то время, по-моему, даже был главным инспектором волжских рыбных промыслов.
Да.
То есть, как
да.
бы сейчас сказали, рыбнадзор.
Рыбнадзор, по-своему.
Да. То есть, это действительно удивительное сочетание, когда мыслитель такого уровня, политик, культуролог, в то же время удивительный практик, который занимается тем, что он служит своей стране. А потом был еще и директором Никитского ботанического сада, уже незадолго до своей смерти. Ну вот вы вспомнили метафору «цветущая сложность» Константина Леонтьева. А ведь у Данилевского тоже имение было в Мышатке, в Крыму, где тоже была своего рода цветущая сложность. Вот я из вашего номера узнал о том, что у него был потрясающий парк, и он состоял из 10 локальных таких вот парков, которые иллюстрировали культурно-исторический тип. Так?
Да, да, это очень интересно. То, что, как будучи практиком, он пытался на практике вот воплощать свои представления о мире, свои здания, в том числе на территории своего имения, где он, кстати, был похоронен по итогу, и где его правнучка, с которой мы связались, Ольга Николаевна Данилевская, которая, спасибо ей большое, активно помогала в работе с этим номером и выступила с предисловием, словом читателю.
Она живет не в России, да?
Она живет в США, она занимается генетикой и, так сказать, работает в США по данным направлениям. Но она не теряет связь с родиной. Она активно занимается биографией Данилевской. И, кстати, в нашем номере выявлена первая уточненная, дополненная биография Николая Яковлевича. Это очень важно, потому что, оказывается, были существенные расхождения. И у нас еще есть отдельная статья, посвященная роду Данилевских. Тоже очень интересная история, откуда они происходят, как...
А могила была восстановлена или дошла до нас?
Могила, насколько я помню, дошла до нас, но там были целые перипетии с этим, потому что в какой-то момент данная территория принадлежала заводу, потом пионерлагерю. Все это было в украинские времена, где к Данилевскому, прямо скажем, относились понятно как, в том числе по одной простой причине. Ну, Данилевский и Крым, кстати, 2014 год, я только сейчас понял, это все как-то складывается в одну единую картину. Данилевский закончил свою жизнь в Крыму, как известно, в новом приобретенном поместье Мшатка. А в Крыму действовал кружок интеллектуалов, которые проводили Данилевские чтения. По сути, это был клуб прорусски настроенных, пророссийски настроенных интеллектуалов, интеллигенции всего Крыма. Вузовские работники, научно-исследовательские представители научных исследовательских кадров. Можно назвать одну фамилию, Сергей Николаевич Киселев, который является ярким представителем. И везде и всегда они декларировали в эпоху Украины, напомню, прорусские свои позиции. И проводили Данилевские чтения, где как раз рассказывали о цивилизационном подходе, о России как самостоятельной цивилизации, отличной от Европы. Ну, можно себе представить, какое, так сказать, к этому всему отношение было со стороны украинских властей. Соответственно, и на все попытки воссоздать что-либо, связанное с памятью Данилевского на территории бывшей усадьбы Данилевского, ну, встречали соответствующий подход. Будем надеяться, что сейчас произойдут большие изменения, потому что те рощи частично сохранились. Философская аллея частично сохранилась, могила частично восстановлена. То есть у Ольги Николаевны Данилевской, правнучки, есть планы по воссозданию, как раз к 200-летию рождения, о чем вы говорили, настоящего такого, знаете, философского парка.
Это было бы очень важно, потому что, насколько я знаю, есть и другие планы использовать эту землю в других целях. А воссоздать в память о Данилевском, может быть, не только о Данилевском, а о нашей великой культуре, когда человек, в общем-то, не очень богатый, да, не слишком обеспеченный, создает вот такой парк, где есть и индийский парк, и китайский, и халдейский, или древнесемитический, и еврейский. Да, вот меня больше всего поразило, что там он насадил маслины, да, вот, то есть растение, которое характерно для Иерусалима. Что такое Гефсиманский сад, где Христос молился о чаше? Это сад олив, да, оливковая роща. И вот Данилевский делает парк, который вот характеризует еврейскую цивилизацию, и даже похоронен он в сене кипарисов, которые образуют греческий, как бы такой анклав, хоровод. Только не березок, а хоровод кипарисов. Вот. Это же ведь, ну, кому в голову придет так проиллюстрировать свои теоретические выкладки, свои вот философские идеи? Не просто написать, что вот есть 10 цивилизаций, а взять эти 10 цивилизаций наглядно представить, поскольку сам он был профессиональным и садовником, и биологом. Вот это просто уникальная вещь, которую надо для России, мне кажется, сохранить и не только нашим детям, но и нашим правнукам потом показывать.
Да, конечно. дай бог, будем надеяться, что все-таки получится, потому что это действительно была бы уникальная история. А сам Данилевский, в общем-то, достоин гораздо большего почитания, чем сейчас.
Ну вот вы сказали, Украина там не поддерживала. А ведь идея будущей цивилизации, о которой говорил Данилевский, нового культурно-исторического типа, это же ведь был не русский тип, это был славянский тип, да? То есть, по сути, в его проекте это было братство славянских народов, которые должны были сказать свое новое слово миру, мировой истории. Вот утопически это был проект, как вы считаете?
Знаете, я думаю, что нет. Вообще очень важно то, что вы сейчас подчеркнули. Почему? Потому что изначально он мыслился в виде федерации славянских государств, стран, культур, потому что в разной степени государственности, формы государственности находились в те времена славянские народы. И во многом, ну, с точки зрения геополитической, это было в пику пангерманизму, который как раз шел по принципу унификации. То есть все германские народы должны объединиться в один рейх, в одно государство, единое, в котором будет так или иначе осуществляться некий сплав. Ну, при том или ином, может быть, сохранение каких-то культурных различий. Идея Данилевского заключается в том, что он в своей высшей стадии цивилизации проявляет себя именно всеми своими направлениями всех своих составляющих. То есть славянская цивилизация должна проявить себя таким образом, чтобы каждый ручеек, каждый ее поток явил свою составляющую общего славянской идеи. Если так можно выразиться.
Причем он надеялся, что это будет четырехосновный тип, да, то есть и экономика, и политика, и культура, и религия. И очень важный здесь фактор религиозный. Единство, что образует культурно-исторический тип, общность религиозного мировоззрения. Вот, и большинство славян православные. Вот только поляки являются здесь таким... вот исключением. Но и здесь Данилевский, в общем-то, тоже не безразличен к польскому вопросу, по-моему, в этой своей книге, да?
Да, он тоже не безразличен. И, в общем-то, в те времена, знаете, славяне потянулись объединяться. Идеи панславизма носились в воздухе. И Данилевский в этом смысле, как раз в этом смысле, он абсолютно не есть какой-то очень оригинальный мыслитель в данном случае, потому что он подвел научную базу.
А Славянский съезд был в Москве?
Славянский съезд. Первый, по-моему, провел в Праге, если я не ошибаюсь, был проведен даже за пределами России. Второй был проведен уже на территории Российской империи. И если учесть, что существовал все-таки вопрос освобождения славян, он стоял в повестке политической, геополитической. Часть славян была, так сказать, частью Австро-Венгерской империи. Часть либо еще находилась на территории, в составе Османской империи, либо только была освобождена русскими войсками. Поэтому был взрыв культурного возрождения славянства. Славяне начали ощущать себя славянами, в конце концов. А если учесть, что в этот период идут активные процессы национального строительства по всей Европе, именно тогда складываются нации. Это, кстати говоря, подспудные линии проходят через всю книгу Данилевского в том числе. То здесь мы увидим, что эти процессы среди славянства идут тоже очень активно. И Данилевский как раз показывает, что в отличие от складывания нации как некое, вот, знаете, замыкание в себе, да, славянский культурно-исторический тип может быть некой открытой схемой, системой, в рамках которой все славянские народы могут себя проявить в рамках этой единой, могучей цивилизации.
Мы говорим сегодня о книге Николая Ильича Данилевского «Россия и Европа», о его очень интересном проекте, который был основан на единстве православных народов, на братстве православных народов, с главным редактором журнала «Тетради по консерватизму» Родионом Владимировичем Михайловым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.